Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Алина Гасумянова, директор издательского дома «Проект Медиагруппы» «Медиаперспектум». Алин, мы познакомились, наверное, года 2 или 3 назад, но впервые в этой студии ты у нас только вот сейчас. Привет!
Привет!
О чем мы сегодня с тобой будем говорить? О том, что ты смогла не только узнать, но и прочувствовать на себе. Это про истории, традиции и обычаи малочисленных народов России. Где они? Ты человек, знающий русский север, знающий Арктику, путешествующий вообще в целом по России. Ты мама замечательных детей. И это далеко не один ребенок. Не будем раскрывать все тайны, так немножко личное как бы оставим за скобками, но тебе точно есть чем поделиться на тему путешествий с детьми по России, и ты совершенно точно знаешь, что такое граница и что она из себя представляет. В общем, обо всем и по порядку. Как началась твоя любовь с путешествиями по России?
Ну, начнем с того, что изначально я не из Москвы, а я всю свою юность и сознательные годы провела в Сочи. Это юг нашей родины. А еще предыстория состоит в том, что, в общем-то, все свое детство я провела, переезжая из города в город. И вот эта привычка менять локации, даже если ты в итоге где-то закоренился, то, в общем-то, она, наверное, сохраняется и по сегодняшний день. И, конечно, хочется узнавать новое. И, в принципе, когда ты подходишь к своей жизни как к экспедиции, это, в общем-то, ну, задает все время какое-то такое желание перемещаться, познавать и, в общем, путешествовать.
И открывать. Хорошо. Ну, Сочи для нас, для жителей центральной части России, вообще, мне кажется, для всех уже жителей нашей страны, особенно после Олимпиады 2014 года, это то, куда мы прилетаем на выходные, даже если теперь лететь почти 4 часа. Это то, без чего, наверное, не проходит, мне кажется, ни один год нашей жизни. Это бесконечное количество идей для всевозможных путешествий. А твой Сочи, он какой? Каким ты его помнишь?
Ну, я, конечно же, знаю его совершенно разным. Как бы и город моей юности и моего детства — это абсолютно многонациональный, поликультурный, и город, в котором очень много природы в жизни каждого человека. И, в общем-то, несмотря на то, что с годами, особенно после Олимпиады, это такой стал центр инноваций, центр какого-то максимально комфортабельного туризма, в принципе, в мировых масштабах тоже, несмотря на это, я стараюсь и у себя, и как прививать это своим детям, что вот природа имеет значение. И это тот источник вдохновения, силы, энергии, который может быть. И поэтому, наверное, Сочи моими глазами — это в первую очередь горы, это каньоны, это реки. И если это море, то не пляжная полоса, а куда-то вот туда далеко, для того, чтобы увидеть классный закат, увидеть дельфинов, понырять и не бояться медуз.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что все детство ты переезжала, путешествовала, да? Какие города тебе больше всего запомнились, и что они тебе, какими впечатлениями, какими воспоминаниями они тебя наградили?
Ну, скажем так, города из моего детства — это, наверное, скорее Советский Союз, не только Россия, а сегодня мы все-таки говорим про Россию, про путешествия по нашей стране. И совершенно точно регионы, которые остались в моей памяти, это север, и север именно Архангельская и Мурманская область. Более того, я считаю, что моим детям посчастливилось вместе со мной побывать там на Белом море и увидеть, что это такое. И, в общем-то, когда не ловит телефон, когда ты просто наедине с морем, и не таким, который ты видишь летом, а совсем с другой энергетикой, когда ты видишь эти сосны, когда ты собираешь, не знаю, клюкву, бруснику и так далее, и, в общем-то, вот за 3 дня абсолютно перезагружаешься. В сентябре случилась поездка на Алтай. И это совершенно такое открытие для меня этого региона. Наверное, тоже потому, что в моей жизни повседневной так много людей, что я, планируя путешествия, всегда езжу за энергией природы. И вот Алтай всецело подарил мне это. Через озера, через вот эти вот какие-то бескрайние вообще горы и леса, когда ты едешь, и я не знаю, сколько километров нужно проехать, чтобы встретить очередную деревню или населенный пункт, и это очень меня впечатлило положительным образом, что есть вот где-то еще такие участки, куда не дошла цивилизация.
Просторы такие,
это
да,
просторы и свобода, да. Вот. И, конечно же, это Байкал.
Ну что ж, вот ты и обозначила, собственно, те направления, о которых мы сегодня и будем говорить твоими глазами.
Но ты начала с малочисленных народов, из культуры разных людей, да, а я как-то в своем ответе, наверное, больше сфокусировалась, наоборот, на тех местах, где нет людей. Наверное, это не очень корректно с моей стороны.
Ну, смотри, это на самом деле, с одной стороны, это понятно, прежде всего, большая часть нашей аудитории, это понятно, чтобы мы хотя бы вообще понимали, о чем мы, в принципе, будем говорить. Возвращаясь к малочисленным народам, и мы сейчас к ним еще подойдем, это будет таким хорошим, увесистым блоком. Но хочу у тебя спросить. Детство прошло в Сочи, но родилась не в Сочи. Где родилась? А то какие-то тайны у нас, все окутано тайнами.
Никаких тайн. Все мы родом из Советского Союза. Моя мама, которая заканчивала школу в Беларуси и в итоге выбрала КИИГА, Киевский государственный институт инженеров гражданской авиации. Вот. И таким же, соответственно, был мой папа, который, проживая в Баку, тоже выбрал этот вуз. Поэтому, собственно, они выбрали вуз, а вуз выбрал город и место моего рождения. Поэтому я родилась на Украине.
Но все-таки север — это совершенно другая энергетика. Что Киев, что Сочи — это совершенно другая энергетика. Это другой темп, это другой ритм, это другие просторы, это другие люди. Как тебя встретил русский север? И какие у тебя были вот первые вот эти эмоции и ощущения на кончиках пальцев?
С севером вообще очень любопытная история, которая связана именно со мной. Или у меня с севером. Во мне очень много разных кровей. И в том числе моя прабабушка была из Архангельской области. И, в общем-то, я всегда считала, что, ну, у меня прабабушка русская. И, собственно, на этом точка. Но пару лет назад я решила сделать такое небольшое исследование. Ну, в общем-то, началось с того, что я решила просто собрать рецепты женщин моей семьи. Потом я поняла, что просто рецепты — это неинтересно. Хорошо бы подкрепить историями про этих женщин. И, соответственно, начала копать вглубь. И стала делать интервью с моей там бабушкой, тетей и так далее. И оказалось, что вот эта прабабушка, она не просто русская из Архангельской области, она поморка. И это был очень любопытный факт. Во-первых, само ощущение, что в тебе течет поморская кровь, и вообще ты себя ощущаешь таким южанином, а на самом деле вообще в тебе очень много севера. Во-вторых, это был повод вообще узнать больше о традициях, о культуре, о быте, собственно, этого малого народа, малочисленного народа. И первое, наверное, такое удивление, что есть стереотип, что север — это что-то суровое, холодное, ветреное и серое. И, возможно, первая картинка примерно такой и будет. Потому что, например, когда я поехала в Мурманск и Териберку, это был декабрь, и продолжительность светового дня была 1.5 часа, и, собственно, в основном ты видишь вот такое что-то в полумраке, полутумане, и в какой-то момент глаз твой привыкает, но в целом изначально это очень непривычно. И видишь какие-то полузатонувшие, заржавевшие корабли, я не знаю, порушенные и уже какие-то немножко разоренные населенные пункты. И это, наверное, просто первое, то, что ты глазом подтягиваешь под тот стереотип, с которым ты приезжаешь в это место. И приятно то, что уезжаешь ты с ощущением горячего севера, очень гостеприимных людей, людей с потрясающим вообще гостеприимством, характером. И, в общем, это все, конечно, очень впечатляет. И очень вкусная еда. Не могу не сказать.
Хорошо, но давай сейчас немножко чуть-чуть разведем. И то, и другое, конечно же, русский север, если мы говорим и про Архангельскую область, и про Мурманскую область. Но давай вот немножко попытаемся для нашей аудитории обозначить, в чем же разница. Что тебя вдохновило в Архангельске?
Возможно, я сейчас тебя разочарую, но я не могу ничего сказать про город Архангельск.
Так.
Потому Та-дам. Что мой контакт с Архангельской областью был именно с областью. Я прилетела на самолете, пересела на вертолет и полетела в сторону Белого моря.
Летние золотицы.
Ну, примерно, да. Я не знаю, можем ли мы название
можем,
называть
конечно.
Туристической базой. Это Полярный круг называется. Собственно, основатели — это люди, которые, в общем-то, со студенческих времен, будучи биологами и как бы МГУ, и приезжали туда просто на биостанцию, и настолько влюбились в север, что, став уже взрослыми и вообще не имеющими отношения к биологии, они просто создали там такую, ну, можно сказать, туристическую базу для того, чтобы, ну, как бы знакомить детей и взрослых с животным миром и миром природы Белого моря. Вот. И, собственно, вот мое знакомство, наверное, именно с Архангельской областью было таким.
Именно с областью. Хорошо.
Да.
Вернешься?
С удовольствием. И, во-первых, хочу вернуться еще раз за природой, а во-вторых, хочу вернуться в Голубе на Кане Клепиковской. Еще и потому, что это, наверное, еще один аспект, благодаря которому я в том числе с севером знакомлюсь. Это, в общем-то, наша работа и наше издательство, потому что у нас есть один из наших журналов «Человек и мир. Диалог», где мы очень много внимания уделяем Арктике. И, собственно, в том числе по одному из проектов мы как раз взаимодействовали с Аней и помогали ей выпускать вестник, посвященный десятилетию национального парка. И, конечно же, когда ты работаешь над вестником, ты погружаешься всецело в общение с людьми, эти потрясающие экскурсоводы-лесничие, которые просто целыми поколениями посвящают себя не просто городу, а вообще не просто профессии, а вот тому, что они, ну, задают энергию этому региону и безумно любят его, это так важно. Ты видишь, как развивается вот этот вот объект, да, и становится из просто гостиницы и туристического объекта в большой национальный парк и центр притяжения вообще и для бизнеса, и для людей, и для туристов и так далее. Это очень круто. И, в общем-то, когда ты... И за это я очень люблю свою работу, потому что мы вроде бы создаем печатные издания и медиа, да, на, как бы для, на заказ, а фактически мы погружаемся в целую
В целый мир отдельных людей и отдельных культур. Именно об этом мире мы расскажем вам скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Алина Гасумянова, директор издательского дома проект медиагруппы «Медиа Перспектум». Мы попытались некоторые тайны, так, в общем-то, снять, да, и раскрыть для нашей аудитории, говоря о твоем перемещении по нашему глобусу. Вернемся в Сочи. Почему вернемся? Потому что Краснодарский край — это, конечно, топчик номер один с точки зрения всех путешествий. Это край, который невозможно догнать, перегнать, но к этому надо, конечно, стремиться. И тем не менее, что-нибудь такое неочевидное, нетривиальное от человека, который знает там все наизусть, изнутри, из детства, вот какие-то идеи, активности, идеи для путешествий. Что ты-то нам что расскажешь?
Угу.
Что-нибудь особенное такое, что-нибудь этакое.
Так, я подумаю, но, во-первых, начнем с того, что есть такой стереотип, что Сочи — это какой-то компактный город, но на самом деле это как Москва, Химки, Мытищи и Тверская область, наверное, вот так вот. То есть и каждый из этих микрорайонов — это как маленькие города, потому что у каждого есть свое сообщество, своя какая-то агломерация, свои какие-то... не знаю, природные достопримечательности. И есть мнение, что если горы, то это нужно ехать в район Розы Хутор, Горки Города и Красной Поляны. Но на самом деле, в общем-то, весь город, он находится как вдоль береговой линии протяженность, да, и так и вглубь это уже горы идут. Поэтому из Лазаревского можно, то есть из Сочи можно доехать до Лазаревского на электричке и оттуда пойти в горы. И это будет тоже потрясающее впечатление. Будет классный вид, потому что вы подниметесь на гору, то там не будет очень большого перепада, и оттуда вот просто как на ладонях вы увидите море. Схожие, наверное, картины и пейзажи есть в Крыму, потому что, в общем-то, эти вершины, они как раз идут вдоль береговой линии, но вот именно в Сочи вот такой эксклюзивный опыт вы можете получить именно там, в ту сторону туристы никогда не смотрят.
Угу.
Во-вторых, если вы все-таки не про экстрим, но нравится какой-то активный образ жизни, и вы вдруг остановились в центре Сочи и очень устали от обилия туристов, от цивилизации, и хочется все-таки чего-то поспокойнее, то есть такой район Мацеста, и туда вглубь есть прекрасные чайные плантации, можно просто собрать все для пикника и отправиться туда. Там есть тисо-самшитовая роща, там будет очень приятно, будут очень красивые фотографии на чайных плантациях. Ну и, собственно, вообще такая активность, особенно если вы с детьми, но и взрослых тоже это очень увлекает, собрать чай. Сейчас очень много предпринимателей, которые переехали из Екатеринбурга, из Самары, из Челябинска, очень много почему-то из этих городов, ну, также из Москвы, которые берут в аренду совхозы советские и, в общем-то, выращивают чай, продолжают эту традицию. Мне эта тенденция очень нравится, потому что это возрождение, скажем так, и природных, и культурных объектов, и в то же время это про какое-то наследие и продолжение той традиции, которая есть. Так вот, можно собрать чай. Не буду сейчас, наверное, как-то обманывать в цифрах, но это какие-то небольшие деньги за килограммы, а чтобы собрать килограмм чая, это нужно огромное количество пакетов. Вы даже устанете это делать. Вот. И, собственно, потом его можно просто подсушить и такой сувенир из Сочи увезти домой. Ну и плюс есть еще, например, каньоны. Их много разных, сейчас, наверное, не буду называть конкретные локации, но суть в том, что, собственно, эти каньоны сохранились с того периода, когда водились динозавры. И если отправиться в эти места с экскурсоводом, он обязательно расскажет про то, что есть отметки, как мигрировала вода, как смещались тектонические платформы и плиты, как остались эти следы. Вот. И, собственно, здесь можно просто погулять вдоль, собственно, этих каньонов, можно отправиться туда на сапах. Такие услуги сейчас тоже есть. И вообще меня радует, что в регионах, возможно, то, что не дорабатывают какие-то крупные туроператоры, появляются, в общем-то, местные инициативы среди либо вновь приехавших из других регионов, но которые глазами туриста все очень жадно и активно познают и, соответственно, хотят на этом зарабатывать и предлагать, либо, собственно, местные, но которые очень хорошо знают этот регион и тоже эти знания монетизируют. И, соответственно, предлагают разные экскурсионные программы. Ну и здесь, наверное, соцсети вам в помощь.
Ну что ж, такая все-таки оригинальная подборка. Порадовали чайные плантации, конечно же. И спасибо за идею про сапы на каньонах. Это вот тоже, я думаю, запомним. Двигаемся дальше. Мы начинали с тобой с русского севера, который тебя влюбил и покорил. Это Архангельская область. Но не только Архангельская область. Есть еще одна область на русском севере, которая тоже оставила и заняла, вернее, свое место в твоем сердце. Кто это? Кто эти замечательные люди?
Слушай, ну здесь я как раз могу сказать и про Мурманск, и про область, и, в общем-то, ну, Териберка как, наверное, туристический такой, туристическая точка. И здесь, наверное, я ничего нового не расскажу, потому что в данном контексте я была просто как турист, в отличие там, от Краснодарского края, да, то есть у нас не было возможности самостоятельно поездить, изучить и так далее. Но это тоже прям регион, который в сердце.
Из активностей, которые у тебя были в Териберке, что тебе больше всего запомнилось и в какой период? Ты сказала, в декабре. В декабре вы там были.
Да.
Так, и что в декабре? Крабовое сафари, что там, северное сияние, какие у нас?
Северное сияние, собственно, в принципе, просто погулять по вот этому ландшафту красивому, увидеть незамерзающее море. Ну и да, в общем-то, это крабы. Это...
В море-то выходили или нет в декабре?
В море мы не выходили.
Не выходили. Угу. А, ну, я тебе подскажу, что в следующий раз, если поедете, обязательно не упускай эту историю. И нашей аудитории тоже скажу, что, во-первых, это часть приключения, это уже когда вы попадаете на само судно. Потому что, к сожалению, в Териберке на сегодняшний день пока нет обустроенного именно причала. Он готовится, он в разработке, он обязательно будет, и дай бог не один, но... Пока забраться на судно — это прям вот такой квест, граничащий со страхом и доступными тебе возможностями. Но оно того стоит. Крабы тебе запомнились, как я понимаю, и в целом гастрономия тоже.
Да, это правда. И, наверное, здесь еще дополню про одну активность. Это, собственно, знакомство с амами. До поездки в Мурманск я только читала об этом и читала на страницах наших журналов. И у нас есть замечательный автор, он сотрудник Музея Востока, в общем-то, главный научный сотрудник, Михаил Бронштейн. И еще один автор — это Николай Плужников. У Николая Плужникова есть еще такая особенность, что он, когда путешествует, он делает заметки акварелью. И, в общем-то, с ними я познакомилась сначала на страницах наших журналов, потому что они размещали статьи как раз такого этнографического характера, вот, а потом, соответственно, вживую. И они настолько вдохновенно рассказывали про индигенные народы Севера, что я подумала, что я обязательно должна познакомиться. И познакомиться с ненцами, которые невероятно вообще... в этом суровом климате, с потрясающей, не знаю, такой сплоченностью, да, с потрясающим трудолюбием, с потрясающим вообще каким-то вот таким особым характером вообще в жизни, да, и в том числе с самами. И, наверное, одной из целей, когда мы поехали в Мурманскую область, было как раз знакомство с этим народом. Мне очень хотелось познакомиться именно с самами, потому что это народ, который поверх границ. То есть фактически саамы — это и в Норвегии они есть, да, и, соответственно, у нас в разных регионах.
И Финляндия здесь.
И Финляндия, да, то есть это вообще что-то, что объединяет исторически как бы фактически разные страны, но разные культуры, да.
Это как армяне, вот. Только сильно больше.
Да, и в общем, на самом деле, мне было очень интересно. И, конечно же, ну, то есть они, понятно, что как бы в нашем случае это была такая туристическая, больше развлекательного характера история, вот, но я думаю, что обязательно вернусь для того, чтобы пообщаться, ну, собственно, просто с жителями, а не в этнодеревне.
А с поморами удалось тебе как-то соприкоснуться в рамках твоих путешествий по русскому северу? Именно вот с поморами?
Я думаю, что да, но дело в том, что нам кажется иногда, что это должны быть люди, наряженные в какие-то этнические костюмы, что как-то мы должны идентифицировать, что это именно они саамы или именно они поморы. Да, там поморы. Как, например, когда мы говорим про Австралию и про аборигенов, нам кажется, что это вот кто-то с проткнутой ноздрёй обязательно костью там какого-то животного, да, и в какой-то юбке из пальмовых ветвей. Но на самом деле это обычные люди, и как бы как национальность у них написано, что они аборигены. Они, соответственно, защищены государством, они имеют какие-то льготы, там,
какие-то преференции, да,
преференции и так далее. И я считаю, что, наверное, вот, ну, применительно к малочисленным народам в России, да, это примерно то же самое. Безусловно, у них у всех есть свои как бы наряды, там, да, какая-то одежда, какие-то традиции и так далее, но все мы как бы часть цивилизации. Вот.
Хорошо. Какие еще народы малочисленные не только тебя вдохновляют во время твоих путешествий по России? Об этом расскажем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем беседовать о путешествиях по России и надеемся, что эти диалоги вдохновляют вас открывать новые уголки нашей страны. У меня сегодня в гостях Алина Гасумянова, директор издательского дома «Проект медиагруппы Медиаперспектум». Мы немножко уже поговорили про русский север, про Архангельскую область, про Мурманскую область. Ты сказала, у нас был потрясающий, на самом деле, друзья, лайфхак. Если вы к нам только что присоединились, наш подкаст уже доступен на платформе Яндекс.Музыка и на нашем сайте Москва.ФМ. Потрясающий лайфхак от Алины, от человека, который знает Сочи изнутри, а не как мы вот тут все понаехавшие, поотдыхающие, уезжающие. Обязательно послушайте, это действительно круто и интересно. Там точно найдете идеи, которые раньше вам в голову не приходили, о том, как можно там отдохнуть, а это нужно. А мы перемещаемся дальше. Мне любопытно узнать о твоих эмоциях и твоих впечатлениях от путешествий по России, потому что, во-первых, ты посвящаешь этому свою жизнь, если мы говорим о традициях и обычаях народов нашей страны. А во-вторых, тебе точно есть чем сравнить. И вот эти частые, я уж не знаю, сегодня это мифы или стереотипы, но так или иначе периодически звучит, что путешествовать по нашей стране дорого, необоснованно дорого, некомфортно, невозможно, и вот это вот как бы все. Ты как считаешь?
Ну, как человек, который, ну, больше, чем полмира объездил, и в том числе 11 тысяч километров по Аргентине. В прошлом году мы сделали всей семьей с детьми. Мы были в Африке, были в Австралии. Ну, в общем-то, на всех континентах. Наверное, на Северном полюсе я еще не была.
Пока.
Пока. И совершенно точно я хочу сказать, что нам очень повезло жить в России, потому что у нас совершенно разные климатические пояса, у нас очень много культур, с которыми нужно и важно знакомиться, потому что я считаю, что чем больше мы знаем про другие народы, про другие культуры, тем больше мы узнаем и себя, и тем толерантнее, в принципе, мы звучим в этом мире. И что касается комфорта, ну, наверное, все относительно. Но совершенно точно я вижу тот прогресс, который произошел за последние 10 лет. И по многим параметрам мы уже обогнали многие страны. И по сервису в первую очередь, и с точки зрения, в принципе, доступности, комфортности и так далее.
Но по 10-бальной шкале, вот, ну, конечно, несправедливо будет просить тебя ответить за все регионы нашей страны, да? Но вот из того, где ты была... Архангельская область, Мурманская область, Алтай, Байкал, Дагестан, об этом мы сейчас поговорим. Вот, может быть, какие-то еще другие там, да, регионы, которые ты сама смогла посетить. Крым. По 10-бальной шкале какую оценку нам поставишь?
Я скажу так, что есть регионы с точки зрения сервиса, которые намного круче, чем Нью-Йорк, который считается передовым, который считается, не знаю, первопроходцам с точки зрения сервиса, маркетинга и прочих таких модных благ, которые ставят, скажем так, в сравнение. Да?
И где нет Wi-Fi в метро, вот. А у нас есть.
Очень много зависит от тех ожиданий, которые у вас есть. И, собственно, с чем вы едете. Да? То есть если вы едете за комфортабельным отелем, все включено, где с вами будет батлер, который будет исполнять все ваши желания, да? На баги вас будут возить по отелю, и чтобы вы вообще, вот, в принципе, даже ни одну калорию не потратили бы, да, перемещаясь вообще по этой территории, то даже такие решения у нас есть. Вот. И они действительно... Ну, это в Крыму, например. Мы отдыхали в отеле «Мрия». У меня небольшой опыт отдыха в Крыму. Вот я могу сказать про отель «Мрия». И, ну, нам очень понравилось. Вопрос цены и качества — это, ну, второй вопрос, наверное, и доступности, скажем так. Но совершенно точно, что есть периоды, когда есть спад туристический, можно попасть в этот период, да, когда нет каникул, когда... Ну, то есть всегда можно, и вот если стоит цель попасть в этот отель, всегда можно найти какие-то опции.
Ну, я здесь дополню, сделать. Да, и скажу, что, конечно, есть и понятие межсезонка, это касается всех, наверное, топовых отелей, как в Крыму, так и в Краснодарском крае. И вот как раз межсезонку дисконты минус 20 и минус 30%, он действительно есть. А если мы говорим про Крым, то по понятным причинам, учитывая логистику, что добраться туда сегодня можно только вот на автомобиле личном, да, либо на поезде, то, в принципе, все отели на Крымском побережье, они шли с определенным дисконтом, даже в пик сезона. Mm-hmm. Хорошо.
Ну, или, кстати, ну, подходя к Алтаю, да, на Алтае тоже есть отели вот с таким сервисом, о котором Манжерок. Я сейчас говорила. Ну, Манжерок сейчас в процессе, у них первый сезон, по-моему, запуска, но мы как раз осенью там были, там еще на некоторых этажах пахло краской, но у меня знакомые ездили сейчас кататься на лыжах и говорят, что уже прекрасно. Там потрясающе именно для поездки с детьми и именно для тех, кто ищет вот такой высокий сервис. Вот. Mm-hmm. У кого такая запросная позиция? Либо есть Алтай Резорт, где тоже вот действует система батлеров, спа, я не знаю, там медицинского там, обслуживания полного, там,
обследования,
да, силами МИДСИ, ну, топовых компаний и так далее. Соответственно, но вопрос опять-таки, зачем вы едете? Не зачем, а зачем, да? Да, какие эмоции вы хотите получить и что вы хотите увидеть. И очень часто есть регионы, где это все отвлекает. Вот этот вот весь такой...
Суперкомфорт.
Суперкомфорт и сервис, да. И наоборот, хочется там пожить в палатке, не знаю, или в каком-нибудь классном глэмпинге, где будут не хуже условия, но... Кстати, хочу сказать, что по нашему опыту путешествий... Те наши поездки, где было хоть какое-то преодоление, либо что-то, где пришлось куда-то добираться, или какая-то сложность возникла, или какой-то был непростой маршрут, но, в общем, это связано с каким-то преодолением, это запоминается намного больше и лучше, чем когда ты едешь, вот, не знаю, просто в комфортабельное все включено условие.
Я не могу с тобой не согласиться. До сих пор помню, как мы добирались из Сан-Паулу сначала в Манаус в Бразилии летели, а потом из Манауса куда-то там еще мы шли. В общем, это 2 дня лесом, 3 дня полем. Примерно так мы добирались до джунглей Амазонки. И вот весь этот набор, там автобус, который у тебя застрял, просто такая вот буханка, обычная классическая советская буханка, что для меня стало, ну, как бы дикостью, потому что я не ожидала этого там увидеть. И потом ее толкали, потом мы шли на катере, потом с катером пересели на какую-то лодку, потом, ну, то есть это, в общем, это не кончалось. На самом деле, казалось, мы уже не доберемся туда, ну, просто-напросто никогда. Но вот эта вся дорога, это часть прям приключения.
Ну, вообще, мне, если... еще спрашивать мой совет путешественника, то чем больше разных транспортных средств заложено в вашем путешествии, и чем больше разных, как бы, и с точки зрения физической нагрузки, и эмоций, каких-то активностей заложено, тем больше вероятность того, что это путешествие залетит прямо в сердце. Потому что, например, когда мы были в Австралии, у нас мы настолько, ну, как-то я очень осторожно отнеслась, что это другой континент, далеко лететь, мы едем с детьми, меня со всех сторон запугали, что куда ты их тащишь с собой, маленьких, и так далее. И мне показалось, что если я абсолютно все запланирую, каждый шаг, вот вплоть до того, сколько минут мы едим на вот этой ферме, что так будет намного лучше. Но в итоге эта поездка как-то, она как-то пролетела мимо нас, как фанера над Парижем. Несмотря на все усилия здесь в организации, ну вот как-то мало что кто запомнил. Вот. Но зато там тоже путешествие в Мурманск, где у нас, или там в Архангельскую область, где был там и вертолет, и задержка рейса, и потом олени, и потом у тебя машина, которая там чуть не улетела в кювет из-за того, что началась метель, и северное сияние, которое мы вот просто отлавливали, и вот оно в последний день случилось, потому что так много факторов нужно, чтобы это все срослось. И вот это осталось в сердце. Поэтому, наверное, вот от вас очень много зависит.
Хорошо. Алтай, который произвел на тебя тоже впечатление. Один из их слоганов, по-моему, «Здесь все настоящее», если мне память не изменяет. Какие эмоции и вообще для чего ты посоветуешь нам и нашей аудитории отправиться на Алтай?
Алтай безграничный, как я в самом начале говорила. Но он еще и очень разный. И, собственно, эта разность задается как ландшафтом и, собственно, самой природой и климатическими условиями, так и людьми. То есть совершенно разные народы, которые там живут, они создают свою экосистему. То есть и в том числе и религиозную тоже. И, например, большим впечатлением для меня стало знакомство с Кайчи. Это человек, который собирает народные легенды и сказки и их транслирует определенным образом, в основном под естественное музыкальное сопровождение. Естественно, это значит, что он издает звуки природы голосом и либо ну, вот, какой-то музыкальный инструмент, но такой, который он может взять с собой. Никаких там роялей, виолончели и так далее там нет, конечно же. И нам очень повезло познакомиться с Кайчи, вот этим певцом-сказителем, который, собственно, уже в очередном поколении занимается этим. Его мама коллекционировала легенды, и, собственно, он это теперь транслирует. Более того, у него есть музыкальное образование и некий талант, и он освоил 10 или 12 музыкальных инструментов, собрал свою группу и, собственно, даже гастролирует и записывает целые альбомы. И так случилось, что на Алтай ехала, чтобы отдохнуть от людей и напитаться природой, но, конечно же, как человек, который любит людей и охотится вообще, у меня уже такая профдеформация благодаря специфике нашего издательства за какими-то культурными историями. Вот эти люди, они мне сами рассказывают разные истории. И, в общем-то, конечно, вот знакомство с Добрыней, это было большим ярким впечатлением.
Что еще запомнилось из того путешествия? Вот вызвало такие же прям яркие эмоции.
Природа. И когда в слоган говорят, что у нас все настоящее, я думаю, что это и про людей, и про природу.
Что еще настоящее можно встретить в путешествиях по России, об этом расскажем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как путешествовать по России. У меня сегодня в гостях Алина Гасумянова, директор издательского дома проект медиагруппы «Медиаперспектум». Мы попытались вам уже рассказать про Архангельскую область, про Мурманскую область. Были лайфхаки про Сочи. Не скажем, какие, но скажем, что подкаст доступен на платформе Яндекс.Музыка и на нашем сайте. Если вдруг вы не смогли послушать нас в эфире, то у вас есть еще по-прежнему такая возможность. А мы переходим дальше к путешествиям по России и двигаемся, и попадаем на Байкал. На, наверное, самое красивое озеро не только у нас, но одно из самых красивых в мире, так это точно. Если вообще не самое. Байкал, который можно посетить как с Иркутской области, так и с Республики Бурятия. Расскажи, пожалуйста, с какой стороны Байкал видела ты и с чем ты оттуда вернулась?
Это Иркутская область. Более того, я поехала в первый раз на Байкал, я была дважды там. И в первый раз я поехала по приглашению Мацуева. Он поддерживает талантливых детей Иркутской области. И был, соответственно, было там мероприятие. И я подумала, раз уж я там, как я могу не увидеть Байкал? У меня было всего полтора дня, но я это сделала. За счет сна я, соответственно, в ночь я из Иркутска переезжала в сторону Листвянки. И там, соответственно, ну просто вот это было просто такое достаточно шапочное знакомство с этим озером. Но уже тогда меня поразила энергетика этого водоема, совершенно не похожая на озеро. Такое ощущение, что ты на берегу океана стоишь. И второй раз я туда вернулась, я организовала путешествие туда сама для большой компании. И, конечно, это был трекинг, это был кетеринг, который в финальной точке нас ждал, были накрыты столы белыми скатертями. Причем в эту точку можно попасть только либо на вертолете, либо на катере. Соответственно, гамаки, палатки. И, в общем, это, конечно, очень впечатляет, потому что сначала ты идешь и, в общем-то, вот в таких тяжелых ботинках, куртках и с рюкзаками, и в итоге ты попадаешь в какую-то вау-цивилизацию, но при этом на природе. Конечно же, впечатлило, поскольку мы про людей, попасть на остров Ольхон и не встретиться там с шаманом, это, наверное, было бы упущением. И вот у нас была встреча с шаманом, но не для того, чтобы персонально узнать, у кого что болит и что у кого будет, как многие считают, что шаманы про это, а просто познакомиться с этой культурой. И это, конечно же, были такие... знаю, это была фантастическая музыка с барабанами, это было знакомство именно с культурой, вот, и просто это какая-то такая медитативная история.
Ну, просто это такая другая вселенная, это действительно абсолютно духовная составляющая таких путешествий, и, конечно, мир, и даже не то, что мир, а ты просто себя воспринимаешь после этого несколько иначе. И все, что вокруг тебя, ты тоже воспринимаешь иначе. Не хорошо и не плохо, а просто по-другому. А где во второй раз удалось побывать вот на Байкале уже, когда состоялся этот тур для большой компании? То есть было ли это Малое море, был ли это остров Ольхон?
Какие это был локации? Это был остров Ольхон. Это был трекинг по Большой Байкальской дороге. Это было посещение музея, где можно было познакомиться с обитателями озера. Это что-то было еще. Сейчас не вспомню. Извини. Это было много лет назад.
Хорошо. Удалось выйти на парусе?
Да, да, да. Кстати, да.
Так вот, кстати, расскажи нам об этом, потому что такая идея и опция в головах у многих даже отсутствует, а мне это удивительно и странно. Вообще, на самом деле, как фанату парусного туризма, несколько больно наблюдать за тем, насколько, ну, как бы недооценены, это очень сейчас мягко, конечно, сказано, абсолютно все водные ресурсы в нашей стране, потому что то обилие рек, широких, красивых, масштабных, то обилие озер. Байкал, понятно, но кроме Байкала, одно только озеро Кизиной-Ам, которое делит Дагестан и Чеченскую республику, чего стоит, да? Mm-hmm. И то, как вот мы, ну, пренебрегаем, что ли, недооценим, не знаю. Я, правда, не понимаю, почему у нас до сих пор нет ни одного цивилизованного такого причала, куда могли бы приходить яхты. То есть вот, ну, мне это непонятно. Но есть уже положение... И на законодательном уровне по части парусного туризма лед действительно тронулся, действительно работают, и я очень надеюсь, что скоро это будет. А что касается твоего опыта?
Ну, я здесь немножко, небольшая ремарка относительно того, что ты сейчас сказала, что очень многие направления становятся модными тогда, когда есть какие-то лидеры мнений, которые ведут за собой людей. И... как бы у меня даже как для одного из проектов был такой слоган «Сделай это модным». Да, то есть что нужно сделать для того, чтобы, например, олдскульные журналы и, в принципе, поменять мнение о том, что там печатные журналы — это не модно, не современно, да? Или что нужно сделать, чтобы парусный спорт стал бы модным. То есть так же, как было когда-то в свое время с горами, да, что альпинизм — это был удел каких-то избранных, суперфизически подготовленных и, в общем-то, достаточно сложно и недоступно. Но потом разные предприниматели стали ходить в горы, Сколково стало... ну, в том числе Сколково, организовывать разные туры, дауншифтинг-туры и выход из зоны комфорта и проработка и так далее. И мы уже видим, как фэшн-бренды выпускают специальные коллекции для тех, кто... для восходителей, скажем так. И, наверное, с любыми другими направлениями должна быть примерно такая же механика и такой же алгоритм. И, в общем-то, парусный спорт, соглашусь с тобой, что недооцененная история, хотя... в тех регионах, которые мы с тобой сегодня обсуждали, эта история постепенно развивается, и, кстати, в том числе у нас в Москве, мне кажется.
Но в Москве развивается, могу, да. Да, и дважды или трижды у нас уже в гостях были представители туроператора «Сила ветра».
Вот я хотела сказать, «Сила ветра»
очень хорошо.
Я не стесняюсь
хорошо, их да. называю, потому что, да, с одной стороны, можно сказать, что это бизнес, а с другой стороны, можно справедливо сказать, что это просто амбассадоры парусного туризма в России, которые двинули как раз вот этот лед. И действительно, ребята приложили и прикладывают максимум усилий. И благодаря им это становится и модно. Благодаря им у нас, по-моему, в Нижнем Новгороде сегодня собирают как раз... спортивные яхты, на которых проходят регаты. То есть, на самом деле, такая большая живая история. Но вернемся к паруснику на Байкале. Как это было?
Ну, собственно, здорово.
Но это на несколько часов. Это
на самом деле, это на несколько часов. Мы работали с туроператором Байкалика. И я считаю, что мы с разными сталкивались в организации, с учетом, что я дважды туда ездила. Вот именно Байкалика мне очень понравилось. Они, соответственно, предлагают максимум нестандартных каких-то решений. И вот идея с парусным, с парусной такой регатой, скажем так, когда мы разделили нашу большую компанию на три части и своего рода соревновались, а там очень классная плотная вода. И, в общем-то, почему я говорю, что это озеро с энергии океана или моря, потому что там есть волны, там есть плотность, там нет ощущения, что это вот что-то такое пресное, да, и просто какая-то, ну, не знаю, водохранилище, да, то есть это, там это живое, живое, а
да,
для парусного
организм.
Спорта, несмотря на то, что у меня нет большого опыта в этом, но тем не менее для регаты очень важно быть частью вот этого живого организма, когда есть ветер, когда есть волны, когда есть вот какой-то элемент соревновательности. И, в общем-то, на Байкале, мне кажется, все это есть.
Ты сказала про туроператора Байкалика. Я не могу не подчеркнуть, что Алексей Стрелюк, Леша Стрелюк, был первым, одним из первых вообще гостей. Он оказался в этой студии в программе «Дома хорошо». Он специально прилетел к нам на эфир буквально на полтора часа и улетел потом обратно в Иркутск. А недавно была Мария Стрелюк у меня в гостях и тоже рассказывала, конечно же, и влюбляла в Байкал. И, кстати, у них еще лайфхак появился. Мне запомнились вот эти путешествия на льдине по Ангаре. Река такая очень мощная, богатая, красивая. Хорошо.
Кстати, еще у тебя был вопрос про комфортабельные путешествия, да, и про то, что многие сетуют, что куда-то тяжело, дорого добраться или почему там нет каких-то вау-отелей. И я считаю, что это хорошо, потому что я вижу, как не все бережно относятся к природе. И вот эта доступность, она... Не все знают вот эту границу уважительного отношения к природе. И вот эта доступность через цены, через отели и так далее может привлечь людей, которые, ну, скажем так, могут нарушить экосистему.
Согласна. Немного времени у нас с тобой остается, но есть еще вопросы, которые тоже хотела с тобой обсудить. «Граница» — одноименная книга, которая произвела, насколько я знаю, на тебя впечатление. Можешь очень коротко, немножко буквально о самой книге, и главное, что ты вынесла для себя, и почему тебе это кажется таким важным сегодня?
Это очень интересное научпоп-исследование, когда западная журналистка путешествует по нашей стране, а правильнее сказать, по периметру нашей страны, и исследует, как повлияли друг на друга страны и, скажем так, на жизнь и быт людей соседствующие страны. И для меня это было ценно, потому что, собственно, наше издательство про добрососедство, да, и про страны вокруг России и разные народы внутри России, как они соседствуют, влияют друг на друга и так далее. И вот эта книга, она, собственно, очень легла, конечно же, на сферу моих интересов. А во-вторых, был очень интересен взгляд, ну, извне, скажем так, на происходящее. Там очень много именно фактологических таких данных из разряда, что длина границы России и Кореи 19 километров, например, или что именно считать Арктикой, какие именно регионы в нашей стране. Но также много и эмоционального, когда она сталкивалась с конкретными людьми и, в общем-то, описывала, как это все происходит и так далее. Надо сказать, что книги уже, мне кажется, что лет 10, поэтому очень многое поменялось. И я думаю, что если автор вернется в нашу страну, она очень удивиться, какие колоссальные перемены произошли и с точки зрения ментальности людей, и с точки зрения организации быта и так далее. Вот. Но мне, конечно же, очень понравилось вот это вот комплексное исследование, и я бы рекомендовала почитать эту книгу.
А вопрос к тебе, и, видимо, он уже станет финальным, по крайней мере, в рамках твоего этого визита в нашу студию. Что сделать для того, чтобы путешествие по России и внутренний туризм стал модным? Модным!
что сделать. Надо делать, надо путешествовать. Бери и делай.
Бери и делай. Хорошая история и хорошая точка. Я надеюсь, что точка с запятой для того, чтобы завершить этот выпуск. Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях была Алина Гасумянова, директор издательского дома проект медиагруппы «Медиа Перспектум». С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю вновь расскажем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.